Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут. Время столичной радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всех вас приветствую. Будем обсуждать в течение часа темы, которые я для вас подобрала. Минфин спрогнозировал поступление в бюджет десятков миллиардов рублей от глобального цифрового налога. МИД России встревожен отсутствием прогресса в сотрудничестве МАГАТЭ и Ирана. Продолжение истории, которая возникла в связи с тем, что американцы вышли из сделки. В 2018 году риэлторы назвали районы Москвы с максимально подешевевшими новостройками. Здесь надо поговорить, что определяет стоимость жилья в Москве. И в конце еще поговорим о том, что жители России стали пить меньше водку. Можно ли это назвать тенденцией? Во-первых, говорит ли это, что люди в принципе начали меньше пить? Исследования есть, это обсудим. В «Умных парнях» ждем политолога, профессора факультета политологии МГУ Андрея Манойла. Про выборы поговорим еще про последние новости, обсудим из Афганистана. Тут еще телеканал CNN заявил, что США помогли Украине в операции против 33 граждан России в Беларуси. Вы все помните эту историю. Но сейчас главная новость часа – это гибель главы МЧС в Норильске. Трагедия произошла во время ведомственной съемки. Полученные видеоматериалы планировалось использовать для учебного фильма. Евгений Зинчев пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Источник РБК об этом сообщает. Оператор также погиб. Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся, сорвался в воду. Очевидцев было достаточно. Никто не успел сообразить, что произошло. Как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком, разбился о выступавший камень. Об этом глава Арти Маргарита Симонян рассказала. В министерстве сообщили о гибели главы ведомства где-то в половину первого. Было Зиничеву 55 лет. Уже выражают соболезнования. Дмитрий Медведев, Владимир Путин тоже, глава России. Так, есть еще подробности, кто этот, кто оператор погибший. Это известный кинорежиссер Александр Мельник. Сообщается, что он в том числе снимал знаменитый фильм «Территория» по произведению Куваева. И там тоже сотрудники МЧС помогали съемочной группе, потому что там были суровые условия. Так, есть данные о том, кто... Мишустин выразил, да, соболезнования. Это я ленты прямо сейчас читаю. И кто назначен временно исполняющим обязанности? Если я не ошибаюсь, там речь шла о заместителе Зинчева, господин Чуприяне. Если правильно все ленты сейчас выдают. Сейчас прям даже и посмотрим, что там было. В РИО главы, да, МЧС до назначения нового министра будет первый зам главы Чуприян. Александр Чуприян, который сейчас тоже находится на учениях в Норильске, об этом ТАСС сообщил информированный источник. Подробности, если какие-то будут поступать, мы вас обязательно проинформируем. Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
6 баллов показывает Яндекс. Движение в городе напряженное, хотя вроде бы и осадков нету, но просто машин очень много. В Москве главная пробка по МКАДу, если смотреть от внешней стороны, от середины Лосиного острова до Осташковского шоссе. Есть затруднения на внешней стороне, примерно от Белой дачи пробка до съезда в Люберцы. В обратную сторону тоже до развилки вам придется постоять. И на западе пробка от Можайска, от Минского шоссе до, получается, до съезда в Красногорск, до Новой Риги. Третье транспорт. Транспортное кольцо очень тяжелое по внешней стороне от шоссе энтузиастов. Пробка до Беговой, в обратную сторону от Беговой до Рижской. Есть затруднения на внутренней стороне, если смотреть, знаете, откуда? Примерно от Шарико-Пошипниковской улицы. Это пробка до Лужнецкой набережной. Вот здесь. Садовое кольцо тяжелое от Курской до, соответственно, докуда? До Тверской-Ямской. И тяжело на Бульварном кольце, ну, примерно на всем Бульварном кольце тяжело, вам там придется постоять. И вот эти улицы, которые прилегают к Китай-городу, к Театральной, к Лубянке, вот там будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Минфин спрогнозировал поступление в бюджет десятков миллиардов рублей от глобального цифрового налога. Введение национального цифрового налога даст эти деньги ежегодно, причем речь идет о ежегодных поступлениях в размере десятков миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Ранее Организация экономического сотрудничества и развития сообщила, что 130 государств одобрили введение международной системы налогообложения для крупных цифровых корпораций. Согласно плану, минимальная ставка единого налога составит 15%. Чтобы система начала действовать, страны должны принять соответствующие законы. И, цитата, по нашим скромным прикидкам, это будут десятки миллиардов рублей, если нам повезет. Сказал Сазонов, цитата по ТАСС. Замглавы Минцифры Максим Паршин говорил, что детали будущего цифрового налога в России могут стать известны в ноябре. По его словам, после внедрения глобального регулирования локальные цифровые налоги, действующие в ряде стран, будут отменены. Наталья Корниенко с нами, директор Центра развития налоговой системы РАНХИКС. Наталья Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а насколько легко, в принципе, изыскивать этот налог с учетом того, что у нас проблема с локализацией, ну, например, данных тех же самых, а что говорить о том, что если компания, ну да, пользователи в России есть, но компания может и не платить, как показывает практика?
Ну, вы знаете, в такой ситуации окажемся не только мы, но и многие другие страны, которые так же, как и наш Минфин, захотят обложить деятельность этих компаний у себя на территории, да? Поэтому я думаю, что будут просто предприниматься чисто технические меры, которые позволят внести некоторые ограничения в деятельность таких компаний. И тогда этот международный налог, он заработает в полную силу. Но другой вопрос, что вот эти внутренние национальные налоги, да, локальные, они, может быть, и не будут так быстро отменены, потому что нужно будет подписать международную конвенцию, которая будет устанавливать налоговую базу. Потом нужно будет переподписывать, то есть вносить изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения. Потому что это дело, оно действительно беспрецедентное. Первый раз на нашем шаре вводится общий мировой налог, понимаете? И порядок расчета налоговой базы, он будет единый для всех стран. Возможно, mm-hmm. будут какие-то оговорки к этому соглашению, но в целом это будет общий мировой налог. И, конечно, ну, это потребует времени для его внедрения. И это время компании, которые подойдут под этот налог, по идее, должны адаптироваться.
А чем это принципиально, Наталья Юрьевна, отличается от того, что вот у нас есть транснациональные компании, не цифровые, а обычные? Вот, и они же тоже облагаются налогами в тех странах, в которых они работают.
В чем здесь... Да. Очень, очень легкое отличие, чрезвычайно легкое. Дело в том, что другие компании, все, что они производят, или услуги, которые они оказывают, мы их можем здесь пощупать. У этих компаний есть представительство. А если есть представительство, то они, скорее всего, хоть какие-то налоги, ну, уплачивают здесь, понимаете? А цифровые компании, которых мы пощупать не можем, ведь даже если вы на сайте какой-то международной компании, вот такой крупнейшей, что-то заказываете, и вам приходит посылка, то ведь она приходит не от имени этой компании, да? Так. Она приходит от какого-то поставщика, который сотрудничает с этой компанией, и доказать, что эта компания использовала российскую юрисдикцию для получения прибыли, чрезвычайно сложно.
Угу. Здесь просто важно понять, Наталья Юрьевна, а какой есть...
Да, ага. Те компании, которые не присутствуют в этой юрисдикции, в нашей юрисдикции или, ну, в любой другой юрисдикции. То есть их нету, они присутствуют виртуально. А материальных нет.
Ну, это говорит о необходимости, да, вот создания вот этой новой архитектуры, правовой и налоговой в том числе, для компаний, которые существуют виртуально. То есть продукты у них есть, но пощупать, как вы говорите, его нельзя. Другое дело, а у этих компаний каков инструментарий, например, по игнорированию этого международного решения?
Ну, у них инструментарий только технические возможности. То есть до тех пор они смогут это обходить, пока это будут позволять технические возможности страны, принимающей, да, их продукцию, товары или услуги.
Так.
Вот так. То есть как только появятся механизмы, позволяющие отслеживать их контент, отслеживать их присутствие, они будут заблокированы.
Но и у нас был опыт такой, помните, с Телеграмом тем же самым?
Ну, жизнь же не стоит на месте.
То есть инструментарий какой-то у государства тоже может появиться на этот счет?
Конечно, технологии же идут, они для всех одинаковые, что для государства, для частных лиц. И потом, я бы не согласилась с вами, что пример с Телеграмом в данном случае аккуратен, из-за того, что Телеграм – это такие услуги, которые даже пощупать невозможно. А здесь все-таки будет что-то, что можно отслеживать. Ну, на это направлено. То есть товары и какие-то такие услуги, которые можно отслеживать. Ну, например, ваше обновление в вашем компьютере, да? То есть вы же не захотите признать, что в вашем компьютере пиратские обновления. Ну, вдруг будет сложная такая ситуация.
Угу.
Да, значит, вы должны будете подтвердить легитимность какого-то программного обеспечения, которое вы покупаете у зарубежной компании. Ну, все.
Но в данном случае этот налог все-таки он про Facebook, он про Google. Правильно я понимаю? Про Microsoft,
может быть? Ну, в основном, да. В основном, да, он про эти компании. Именно они основная цель. Потому что они зарабатывают миллиарды на нас с вами.
Здесь просто важно еще, Наталья Юрьевна, а как исчисляется вот эта гипотетическая прибыль в бюджет в десятки миллиардов рублей? Потому что, согласно плану, минимальная ставка единого налога составит 15%. А 15% от чего? От тех денег, которые эти компании зарабатывают на отдельно взятой территории?
Я думаю, что вот эти детали и будут уточняться, потому что подходы могут быть разные. Может быть выручка, может быть прибыль. Если прибыль, это сложнее, потому что прибыль всегда подразумевает, что есть расходы, которые наверняка можно вычесть. Если это выручка, тогда нас не интересуют расходы, тогда нам не интересна общая глобальная консолидированная отчетность. Понимаете? То есть это уже детали, которые должны появиться, причем не на нашем уровне даже, а на международном уровне, то есть на уровне ОЭСР, членом которой мы не являемся, но являемся участниками ряда рабочих групп, да, и даже какие-то группы мы возглавляем.
Так.
Вот, но членами этой организации международной мы, например, не являемся. Но тем не менее, ну, устав ее таков, что мы можем сотрудничать.
Угу. Да, спасибо большое.
Даже без членства.
Благодарю вас, Наталья Юрьевна. Наталья Корниенко была с нами, директор Центра развития налоговой системы РАНХИКС. Ранее скажу, что Организация экономического сотрудничества и развития такая существует. В нее входят более 30 государств, в том числе Британия, Германия, Бельгия, Япония и США. Так вот, она сообщила, что 137 стран одобрили введение международной системы налогообложения для крупных цифровых корпораций. Инициативы получили название «Пилар-1», «Пилар-2». В соответствии с первой транснациональных цифровых гигантов обяжут платить налоги там, где они имеют значительную клиентскую базу, даже если эти компании физически не расположены на территории этих государств. А второй план подразумевает, что такие фирмы будут платить налог не меньше минимальной ставки, установленной на глобальном уровне. Предполагается, что инициатива призвана более справедливо распределять налоги между государствами, и в нее войдет налог на прибыль минимум 15% для корпораций и цифровых компаний. Чтобы система начала действовать, страны должны принять соответствующие законы, а там уже речь пойдет о правоприменительной практике.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
МИД России встревожен отсутствием прогресса и в сотрудничестве МАГАТЭ и Ирана. Ряд вопросов остается нерешенным. заявил замглава ведомства Сергей Рябков. Он встретится со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли. Они обсудят перспективы восстановления совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Рябков выразил надежду на то, что западные страны не будут осложнять ситуацию вокруг восстановления СВПД. А если вспомнить, то какая предыстория была? В 2018 году Трамп единолично постановил, что США выходят из сделки и возобновили санкции против Ирана. Иран сказал: хорошо, тогда мы программу свою сворачивать не будем. Хотя до этого МАГАТЭ подтверждал, что Иран придерживается сделки, заключенной от 2015 года. Когда к власти пришел в США господин Байден, то тогда было объявлено, это было одно из его первых решений, то, что США попытаются вернуться в эту сделку. Но теперь МИД встревожен, заявления делаются как раз в контексте встречи Рябкова и его коллеги из Соединенных Штатов. Чем это все закончится, и можно ли здесь надеяться, что каким-то образом и Иран будет пускать на свои объекты, и плюс США вернутся в сделку? Спросим Владимира Сажина, он старший научный сотрудник Института востоковедения Иран, кандидат исторических наук. Владимир Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, перспектива все-таки того, что прогресс наступит, он будет? Кто здесь должен, что называется, первым начать? Иран опять пустить на свои объекты представителей МАГАТЭ, или Байден должен вернуть США в сделку?
Я думаю, конечно, здесь первая очередь должен Иран заниматься всеми этими проблемами. Безусловно, напряженное отношение между МАГАТЭ и Ираном идет не на пользу всему процессу. Всему процессу, я имею в виду, и переговорному в Вене. И, конечно, здесь Иран должен проявить определенную инициативу. Что касается непосредственно переговоров, то в Вене, то мы знаем, 6 раундов проведено, и, в общем-то, довольно успешно, по оценке многих участников этих переговоров. Но после прихода, после выборов президентских в Иране, с 20 июня эти переговоры прекратились. И сейчас вот иранская сторона, уже новая администрация в Иране, заявляет, что нам нужно подождать 2-3 месяца, чтобы, как говорится, собраться мыслями и уже новой командой приступить к переговорам. Конечно, здесь Иран пытается, с одной стороны, выиграть время и, так сказать, набить себе цену, с одной стороны. А с другой стороны, вот вне рамок СВПД, вне рамок контроля МАГАТЭ, развивать свою ядерную программу активно. И надо сказать, что Иран в этом плане добился очень больших успехов. То есть количество обогащенного урана до 20% возросло там на 20 килограмм. То же самое происходит и с более высокообогащенным ураном, который 60-63%. То есть они уже имеют порядка 10 килограммов такого урана. И все это, так сказать, наработано в последние месяцы. Так. И, конечно, Иран вот собирается, так сказать, повысить цену торгам, которые он будет, конечно, осуществлять в Вене.
Обогащать до 60?
Нет? Ну, он уже обогащает и до 20, и до 60.
Ну, объемы тогда, да, речь об объемах, да, идет?
Да, в объемах, конечно. Если у него в начале этого года было 2,4 килограмма, вот, 60% обогащенного урана, то сейчас уже практически 10. И, ну, я просто скажу, что для ядерного заряда нужно где-то 20-25 килограмм 90% урана. Ну, здесь уже немножко осталось. И вот специалисты-ядерщики говорят, что Иран уже на 95% выполнил те задачи, которые стоят перед страной, перед ядерщиками, для того, чтобы выйти уже на наработку оружейного урана.
С вашей...
Это, ага. это очень серьезное дело. Но вот вы вначале спрашивали насчет надежд.
Да.
У меня надежда есть, и она заключается в одном. Те санкции, которые сейчас испытывает Иран со стороны США, а вторичные практически со всем миром, поскольку американцы, они давят и на тех, кто сотрудничает с Ираном.
Ну, европейцы в том числе, да.
Ну, европейцы в том числе. Да и наши тоже компании оттуда ушли из-за этого. Я имею в виду и «Лукойл», и...
другие компании, которые рассчитывали, да, на то, что там получится работать.
Конечно. Поэтому это серьезнейший удар по экономике Ирана. И сейчас вообще экономика Ирана находится в очень сложном положении, исходя из многих причин. И здесь такое не совсем эффективное управление этой экономикой. Это и пандемия, которая ударила по Ирану, пожалуй, наиболее сильно среди всех ближневосточных стран. И, конечно, санкции. И все это вместе, я думаю, все-таки заставит иранское руководство принять адекватные решения в отношении, во-первых, своей ядерной программы, а конкретно и в отношении с МАГАТЭ, и в отношении с совместного всеобъемлющего плана действий, то есть с ядерной сделкой.
Владимир Ильич, да, но здесь важен такой момент. Ведь сделка была заключена, потому что инспекция МАГАТЭ пришла к выводу, что Иран действительно соблюдает все, и после этого тоже были проверки и так далее. Вот, в данном случае Соединенные Штаты Америки единогласно вышли, что там решение Обамы не должно быть важнее решения Дональда Трампа. Может быть так. И в этой связи очень странно выглядит, когда американцы говорят, ну давайте мы вас возьмем измором, вы все равно прекратите, потому что вам есть нечего. В любом случае, есть Китай, например, который будет это делать. С другой стороны, есть, наверное, какие-то политические тоже разные политическая разница политических взглядов в Иране, как страна должна здесь действовать. Потому что в 2020 году иранский же парламент принял решение, обязывающее правительство вернуться к осуществлению тех разделов программы, которые были приостановлены в соответствии с ядерной сделкой. Принял?
Ну да, в декабре Меджлис принял закон о стратегическом плане противодействия санкциям. Кстати, на основе этого закона и Иран и отказался от тесного сотрудничества с МАГАТЭ,
да.
И практически начал активную работу по, так сказать, развитию своей ядерной программы вне СВПД. Практически сейчас Иран полностью нарушает все требования, заключенные в СВПД, причем все. Угу. Вот. И, конечно, безусловно, я сейчас думаю, что перед переговорщиками в Вене стоят довольно сложные проблемы. И не только уговорить, так сказать, Иран сесть за стол, но и насколько будет эффективна, так сказать, ядерная сделка, принятая в 2015 году, когда уровень развития иранской ядерной инфраструктуры был совершенно другой, нежели теперь. Понимаете, здесь нужно, конечно, я так думаю, во-первых, прийти сначала к тому документу, который был в 2015 году заключен, но все-таки уже смотреть в будущее, потому что если будет дальше развиваться так иранская ядерная программа, то все инструменты, все сроки, которые заложены в СВПД, они уже будут неэффективны и неактуальны.
Понятно.
То есть нужен был новый документ, нужен
да.
будет.
Спасибо большое, Владимир Игоревич.
Пожалуйста.
Владимир Сажин был с нами, старший научный сотрудник Института востоковедения Иран, кандидат исторических наук. А мы помним, сколько лет потребовалось для того, чтобы в 2015 году была заключена та сделка Ирана и посредников, прошу прощения. Но в ноябре 2020 года, когда иранское правительство вот приняло то решение, о котором мы сейчас говорили с господином Саженом. Так вот, Россия тогда заявила, что выход Тегерана из дополнительного протокола, это надо понимать, существенно ухудшит ситуацию. Потом предупредила, что иранские планы установить еще 3 каскады усовершенствованных центрифуг в Натанзе обостряют и без того сложное и напряженное положение дел. Но теперь еще говорят, что ревизия венских договоренностей по всеобъемлющему плану, она непродуктивна. Россия донесет это до сторон. Поэтому, если действительно сейчас произошел откат к там, примерно 2013-2014 году, можно, наверное, засекать время, сколько потребуется сейчас усилий, сколько будет потрачено времени, чтобы, возможно, к какой-то новой сделке пришли, или пришли все-таки к каким-то дополнительным договоренностям по уже имеющимся СВПД. Просто напомню, что Джо Байден действительно сказал, что он вернет США в сделку, но, правда, при каких условиях, об этом не сказал. 14.30 новости, потом вернемся.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Виталий говорит, пусть Иран выбирает, что им важнее, экономика или бомба. Вот, вы знаете, Виталий, Иран живет под санкциями 20 с лишним лет. Вот. Но при этом с точки зрения власти Ирана, иранские власти приходят к выводу, что, в общем-то, разработка и вооружение – это жизненно необходимая история, потому что слишком много может быть неприятностей, если этим Иран заниматься не будет. То есть они это объясняют своей там, национальной безопасностью, как хотите. Так, независимость или позор, говорит наблюдатель, ну что-то в этом роде. Виталий, учитывая, что там избрали консерваторов Ибрахима Раиси, они не скоро сядут за переговоры, внутри иранская партия бомб победила над партией умеренности. Ну, не знаю, вы знаете, и в период предыдущего руководства, работы предыдущего руководства Ирана тоже предполагали, что так или иначе никто за стол переговоров не сядет, а в итоге даже сделку заключили в 2015 году. Понимаете, ведь не все там зависит от Ирана все-таки, потому что эта сделка, напомню, что там присутствует шестерка международных посредников и Иран. Вот в чем дело. Поэтому основная сейчас задача, и как представляется, Российская Федерация выступает неким медиатором там, потому что никто из европейцев и России никто не оспаривал сделку, оспаривали сделку как раз американцы. И, видимо, придется еще разговаривать с ними, потому что они выдают свои условия, зная, на что можно надавить. Но при этом там потерянный бизнес у европейцев, там определенные интересы у нас тоже присутствуют, и в регионе тоже напряженность каким-то образом снимать нужно, поэтому кого придется убеждать больше, это, конечно, вопрос. К следующей теме давайте перейдем. Риэлторы назвали районы Москвы с максимально подешевевшими новостройками. Оказывается, такие есть. С начала года цена квадратов в массовом сегменте сильнее всего снизилась в районах Замоскворечье, Южное, Чертаново, Измайлово. Первое место среди районов Старой Москвы, где сильнее всего подешевел квадратный метр, а жилья в новостройках без учета элитного сегмента, занимает Замоскворечье. В январе этого года квадрат стоил здесь 750 тысяч рублей, сейчас 458 тысяч. Расчеты сделали аналитики компании «Истаит» для РБК недвижимости, снижение составило аж 39%. На втором месте по отрицательной динамике Южное Чертаново. Там средняя цена квадрата снизилась с начала года на 16%, было 276 тысяч рублей, а стало 232. Так, и Измайлово. Снижение на 5%, 199 тысяч было, стало 190 с половиной тысяч. Четвертое место хорошо у Мнёвники, там 408 тысяч. Теперь квадрат в среднем стоит, замыкает пятерку, район Преображенская, с отрицательной динамикой в 3% до 305 тысяч рублей за квадрат. Потом там еще подражание, кстати, Соколиная гора, Дорогомилово. Так, а у нас и спикер сорвался. Сейчас попробуем еще перезвонить. Так вот, на первом месте по подражанию с начала года район Соколиная гора, цена поднялась на 85%. Со 180 тысяч рублей до 335. На втором месте Дорогомилово с подражанием квадрата на 81%, с 599 до 1 000 000 рублей. На третьей позиции Марфина. Там квадрат стоил 292 тысячи рублей, стал 450. Константин Барсуков с нами, член Российской гильдии риэлторов, гендиректор компании «Релайт недвижимость». Константин Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему такой разброс вот для начала с подешевевшими районами, то есть это Замоскворечье, потом вдруг Чертаново и Измайлово? Ну, то есть это какая-то деле случайная выборка и нет, да, никакой, конечно, тенденции?
Нет, не нужно делать вот такого рода там какие-то, находить тенденции в по аналитике, которая тем более делается за небольшой период времени, если речь идет о рынке недвижимости. Ну, банально я вам могу пример привести, да, вот мы сегмент берем там условно за Москворечье. Ну, я условно некий, да, пример привожу. Стоит какая-нибудь новостройка с дорогущими квартирами, и все квартиры оказались вдруг распроданы. Ну так, да? А больше ничего не появилось. И цены в этом локальном сегменте раз просели, и аналитик, если так посмотрит, не вдаваясь в детали, у него создается впечатление, что тут такая просадка вдруг произошла, цены упали и прочее. На самом деле просто какой-то дорогой объект потянул за собой все цены.
Так.
Ну, там, вниз. Или наоборот, появилось большое количество объектов по определенной цене. Соответственно, они там на рынок вышли по большой цене, да, например. И они начинают за собой вытягивать цены всего. Ну, потому что было, грубо говоря, там 15 квартир продавалось, условно, там, по 300 тысяч за метр. А тут появился объект с 20 квартирами по 400 за метр. И понятно, вытянутся цены всего района. Но на самом деле цены до тех квартир, как были, так и останутся, и никуда они не денутся. Ну, то есть тут вот об этом речь. Это не значит, что цены на те квартиры начали тоже подниматься или падать.
Просто как-то очень странно получается, да, когда один район и 140 тысяч за квадрат, а потом 300 тысяч практически в одном районе, и это новострой, и это не элитный сегмент.
Ну, тут ведь, понимаете как, берем там то же самое Чертаново, да,
да.
Там много домов старого фонда. Потом район Чертаново какой там, северный, южный, да, берем, ну, там куча вообще есть советской постройки домов. И тут появляется, например, какая-нибудь точная застройка, новый монолитный дом. Понятно же, да, разница в ценах будет. И, соответственно, начнется, да, как бы по району некая общая цена такая вот. Кстати, случаются иногда забавные моменты, когда действительно появляется вот такой новый монолитный дом с дорогими объектами и с дорогой ценой за квадратный метр, да, и люди начинают потихоньку приподнимать цену и на старые совершенно не однотипные квартиры. То есть вообще хрущевка и монолит, да, а хрущевки начинают чуть-чуть поднимать. Ну, как бы у нас же вот цены какие, видите, там.
Ну, это рынок.
Тысяч, что же мы подвесим?
Это рынок называется,
ну,
наверное.
Ну, да, ну так, да. Но это редко бывает, но такие моменты иногда происходят.
Константин Валерьевич, а вообще, в принципе, можно какие-то критерии определить, что влияет на стоимость жилья в Москве сейчас? Потому что, ну, самый главный, наверное, критерий, это была льготная ипотека, которая за собой в подражание потянула. А что еще?
Нет, льготная ипотека вообще не подняла цены никаким образом. Все разговоры, особенно педалировал эту тему Центробанк, не знаю по каким причинам, но они особо рьяно педалировали тему, что льготная ипотека потянула цены вверх. На самом деле стимуляция спроса, если и была на новостройке, то не настолько значительная, чтобы утверждать, что низкая ставка по ипотеке. Ну, почему тогда только про льготную говорится? У нас же вообще на самом деле ставки по ипотеке были очень низкие, и никакого госсубсидирования не было. Но были акценты сделаны именно на льготную ипотеку.
Так.
Для того, чтобы эту льготную ипотеку прекратить. Ну, как бы моя логика простая, что, скорее всего, на это упор делали. Но утверждать, что низкие ставки по ипотеке тянут цены вверх, это не очень хорошо. И это не совсем правильно, потому что разные экономические факторы влияют в том числе. Ну, давайте так. Вот у нас ставки по ипотеке поднялись, да?
Да.
С начала года они поднялись где-то, наверное, в среднем на 0,7, ну, может быть, там на процент. Ну, скорее всего, на 0,7. Ну что, у нас тогда пропорционально должны цены упасть на недвижимость, но они же не падают. Более того, скорее всего, к концу года мы маленький, незначительный, но рост все-таки увидим, там, процентов 5%.
Константин Валерьевич, еще важно, смотрите, по подражанию Соколиная гора оказалась на первом месте, и там с начала года рост составил 85%. Но это же аномально. Или оценивается, да, что это... с фундамента до того, как здание возвели, это имеется в виду?
Ну, вопрос весь, за какой период оценку они ведут. Понимаете,
вот с начала года, нас... пишут, что с начала года.
Ну, неправда.
Январь...
Не может в отдельном сегменте, в отдельно выделенном районе Москвы цена вырасти на 85% с начала года. Ну, не может. Может, если на всем рынке примерно такой же сопоставимый рост. Не могут колебания быть. У нас с начала года, в принципе, цены выросли примерно на 10%, ну, на 15, может.
Так.
С начала года, этого года. Скорее, наверное, даже все-таки между 10 и 15 лежит. И тут вдруг какой-то район появился у нас, в котором 85. Угу. Ну, скорее всего, это проблема сбора данных, статистическая проблема.
Понятно.
Что-то не так проанализировали. На самом деле, ведь когда аналитику делают, правильно всегда как делать? Отсекать самый минимальный и максимальные цены, да, ну вот в любом случае, потому что они, скорее всего, чем-то несправедливы. Тут просто для красоты момент взяли 85 и показали. Хотя, на самом деле, там поразбираться, ничего подобного там нет.
Понятно. Благодарю вас, Константин Валерьевич. Константин Барсуков был с нами, член Российской гильдии риэлторов, гендиректор компании по продаже недвижимости. 7373948, телефон прямого эфира. Мне нужны люди, которые купили квартиру. В этом году или там, да, давайте, в этом году вы купили квартиру, или, глядя на то, что на рынке происходит, вы решили повременить. Вот что влияет на ваше решение по покупке или по тому, чтобы отложить покупку квартиры? Я живу на Соколиной горе, там под реновацию все, Антон говорит. Льготная ипотека повысила стоимость новостроек, как следствие вторичку. Дэйди говорит, ну, слушайте, ну, это как с автомобилями. На новые автомобили цены растут, на вторичке тоже цены растут. Я риэлтор Владислав говорит, льготная ипотека просто в космос отправила цену метра. 7373948. И тем самым сама льгота нивелировалась, правильно? Как-то так получается. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Меня,
да.
Меня зовут. Как раз вот про Чертаново Южного говорили.
Да.
Скажу так, что искал квартиру конкретно в этом районе в начале года. И несмотря на то, что я вроде как приобрел жилье еще в феврале месяце, у меня до сих пор продолжается постмониторинг цен. И я не скажу, что там цена падает. На самом деле все только растет. И где-то по сравнению... В феврале месяце увеличилось процентов на 10 от того номинала, за который я покупал при аналогичных факторах жилплощади.
Интересно.
Ну, у меня просто обстоятельства вынудили купить. И нужен был именно этот район. Так что я не считаю, что там цены падают.
Ага, поняла вас. Ну, знаете, что считать падением цен? Вот подражание на 85%. Господин Барсуков говорит, что это что-то нереальное, и, возможно, это какая-то ошибка. Другое дело, когда вы знаете, что если на 0,1 что-то с ценой произошло вниз, это уже за эту цены падают. Ну, как-то так. Вопрос, конечно, это же про ощущения. Для кого-то и 10% падения, а для кого-то и 50% не падение. Я купил 3 года назад дом, он подорожал за 3 года в 2 раза, теперь я радостный слон, говорит Виталик. Вы знаете, Виталик, ситуации бывают разные, потому что я в свое время тоже продавала дом и в довольно хорошем месте, в ближнем Подмосковье. Соседи выставляли свои дома очень дорого. Очень дорого, там миллионов, наверное, за 12 они их выставляли, и что 2 года эти дома продавались. И до сих пор стоят и продаются. Вот, я продала поменьше, вот, потому что просто я поняла, что за эти деньги никто не купит в тот момент, вот в чем дело. Ждать, ну, не знаю, 7373948, телефон прямого эфира, все равно же, в конце концов, потолок этому росту цен, наверное, должен быть какой-то, ну, по крайней мере, вот этому хаотичному росту цен, хочу сегодня за 300 тысяч квадрат, завтра за 180, алло, здрасте. Ага.
Да, здрасте.
Здрасте, слушайте, как вас зовут? Да.
Михаил меня зовут.
Да, слушайте, Михаил.
Ну, вот покупали близкие люди, так сказать, квартиру. Новостройку молодежь любит, и поэтому новостройка растет всегда.
Угу.
Потому что, ну, не хочет молодежь, так сказать, в старом жилищном фонде, так сказать, приобретать квартиру.
Значит, я уже не молодежь. Какой кошмар. Я люблю старый фонд.
Вы знаете, вы, наверное, этот самый квалифицированный потребитель, потому что приобретать новостройки – это приобретать очень много рисков, так сказать, связанных именно, так сказать, там, с ремонтом, с эксплуатацией, с высокой этажностью, там, совсем. Но, вы знаете, я немножко не об этом.
Да.
Значит, дело в том, что недвижимость в нашей экономике, она является, заменяет функцию денег, средства накопления.
Конечно.
И, так сказать, поскольку пандемия по бизнесу ударила, так сказать, очень конкретно, и у людей просто оказалось, так сказать, ну, нереально вкладываться в какие-то бизнеса. То есть, ну, некуда вкладываться, кроме недвижимости. И я думаю, что вот это вот очень мощный фактор подорожания, так сказать, недвижимости.
Что очень много инвестиционной недвижимости, вы хотите сказать, да?
Вы понимаете, я не хочу сказать, что она даже инвестиционная, потому что инвестиционная недвижимость, знаете, в мире, вот в мировых рейтингах недвижимость номер один, что является самым выгодным.
Апартамент, по-моему, нет?
Нет, небольшие квартирки в университетских городах.
А, понятно, так.
Это всегда, это там загруженность, так сказать, 365 дней в году. Вот. Вот. И у нас немножко понятие инвестиционной квартиры, это тоже, так сказать, там, купить, чтобы сдать. Нет, не всегда, и сдать или продать. Нет, не всегда. Очень часто люди принимают такое решение, потому что просто-напросто они считают, что это вложение денег. А бизнес, ну, как бы в том виде стагнирующем, в каком есть, просто, ну, некуда вкладывать. Поэтому в бизнес превращается вот именно сдача квартир в аренду, какие-то вот такие вот проекты.
Так.
И еще я вам интересное наблюдение скажу.
Давайте.
Вот, за тем жилым комплексом, который, так сказать, знаю. Огромное количество переоборудуется в апартаменты, в отели и в какие-то вот такие вот... То есть недвижимость становится не средством, не товаром народного потребления, так если вот как мы экономисты любим говорить,
так,
а товаром производственного назначения.
А, понимаете, спасибо, да?
То есть вот, ну, например, это тоже влечет за собой подъем, так сказать, рынка недвижимости. Но главный фактор – это безальтернативность поддержания рублевой массы, безальтернативность.
То есть, ну, чтобы деньги не сгорели от инфляции. Да, спасибо. Спасибо, принято. Да, недвижимость в перспективе упадет, так как потребителей будет меньше, население будет и дальше сокращаться, говорит Алексей Морозов. Ну, не знаю, насколько может упасть в перспективе недвижимости. По моим наблюдениям, в Москве она только растет. Так, купили квартиру в сентябре 20-го за 17. Сейчас в этом районе такие квартиры стоят 20-22. Отличное вложение, говорит 101-й километр. Так, Гагога, заблуждаетесь, цены на недвижку растут, всегда пока есть тенденция к снижению ставки по ипотеке, а раз в год ипотека еще на не 1%, то там расти и расти. На Шипиловской Черевич говорит, покупал в 2017 году за 7, боже мой, сколько нулей, за 7400, за 70 квадратов. Сейчас мониторил 14-15, ужас. Говорит Вячеслав, 2 года назад купили в Новой Москве котлован, сейчас при сдаче цена выросла вдвое, говорит. Ну, для котлована это, конечно, очевидно. Мы же начинаем с вами со стартовой цены, а то, что от котлована до сдачи цены растут, это, в общем, это всегда так было. Вот, другое дело, понимаете, вот Черевич говорит, ну, купил за 7400, но цены же можно поставить любые. Другое дело, покупают за 14500 или не покупают, вот в чем дело. Или она так и выставлена, эта квартира стоит в течение, там, 2 лет, и ее, например, никто не продает. А если выставит за 11, то ее купят, потому что, ну, здесь математически просто расчет, купил за 7, продам за 10, он не всегда работает, к сожалению. Вот, хотя очень хочется. Купили трешку в Алтуфьеве, вторичка, в аккурат под Новый год, без всяких льготных ипотек, поставки негуманные, но все же это лучше, чем платить за аренду, говорит Эндрю. Ну, не знаю, какая негуманная ставка. У меня была ставка 12,45 по ипотеке, вот это было негуманно. Но, правда... Это была частная недвижимость, и плюс загородная, и плюс не сейчас период льготной ипотеки. Поэтому что сейчас называть негуманными ставками, это, конечно, большой вопрос. Хотя 6%, конечно, это хорошо по льготной ипотеке, или сколько там было, 6,5%. Так, Лариса, в августе 2020 года на Преображенке купили 40 квадратов за 7,5%, продают за 10,5%. Ипотека 10, цена 10, ипотека 5, цена 20, ипотека 2, цена 50, говорит Гагога. Но там про сроки вы, наверное, говорите, да, ну... Нет, такой что 2% и 50 миллионов рублей, то, что стоило 10 миллионов. Ну, это какие-то фантастические вещи, честно говоря, вы говорите.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А, жители России стали меньше пить водку. Розничные продажи напитков впервые в первой половине, прошу прощения, 2021 года составили 344 миллиона литров, что на 4% ниже, чем за аналогичный период 2020-го и на 3% меньше, чем в январе-июне 2019-го. Такое снижение спроса зафиксировало национальное рейтинговое агентство в обзоре «Российская водка. Надежда на заграницу». Еще более заметное падение продажи водки на 8% по сравнению с первой половиной 2019 года выявила исследовательская компания JFK. Она отслеживает покупки около 20 тысяч российских домохозяйств, фиксирует снижение ритейлера. Падение спроса на водку – долгосрочная тенденция, приходит к выводу аналитики. Мы поговорили с Павлом Шапкиным, он руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, и вот его мнение на этот счет.
Ну, во-первых, идет во всем мире сокращение потребления алкоголя. То есть его как бы разбавляют и продают уже готовые коктейли. То есть это уже другая категория напитков по нашей классификации. И, кстати, по этой категории напитков наблюдается заметный рост, двузначный рост по итогам полугодия. А что касается вообще ситуации именно для России характерной, тут в моду вошел самогон и напитки, которые люди сами делают, ну, в основном, конечно, перегоняя сахар. И, в общем-то, это стало модой, и старшее поколение увлекается этим, и молодое поколение втягивается, в общем-то, огромный спрос на самогонные аппараты, дистилляторы. Я, в общем-то, не удивлюсь, если через некоторое время будет просто не круто присутствовать на каком-то мероприятии, там, где пьют алкоголь, потребляют, например, какой-то там день рождения. И если там стоит покупной на столе самогон, они, собственно, не покупной алкоголь, они, собственно, изготовляют. Я думаю, что дальше будет эта тенденция усиливаться, и именно от покупного алкоголя люди будут отказываться. Не стали меньше пить, это однозначно, и видно, собственно, по динамике положительной, так скажем, если это можно назвать положительной, то есть растет число отравлений и летальных исходов в результате от потребления алкоголя. В общем-то, количество психоза стало расти. То есть у нас тенденция такая по снижению потребления алкоголя, она переломилась, и люди сейчас, ну, может быть, в связи с пандемией особенно, они стали больше потреблять и крепких напитков, но это все-таки продукция домашней выработки. Уже, ну, так скажем, процентов на 40. Вино и пиво пользуются спросом, и, значит, это здесь сдерживающий фактор только экономический, для того, чтобы этот рост продолжался дальше. А увеличилось потребление слабоалкогольных коктейлей, уже готовых, где, в общем-то, водка разбавлена и джин разбавлен тоником. И здесь динамика положительная. То есть здесь, значит, прирост порядка 15% по итогам полугодия. И, правда, в общем объеме это не очень заметно, но, по крайней мере, весь Запад уже давно перешел на зельтерскую, так скажем, жесткую воду, вот это такая категория, то есть это именно коктейли готовы к употреблению, то есть там идет пропаганда, что это более полезные напитки, то есть меньше калорий, и, в общем-то, эта категория, например, в США, она вытесняет уже пиво, то есть она уже разрослась до такой степени, что потеснила пиво, поэтому она может в ближайшее время занять доминирующую позицию на рынке, поэтому я думаю, до нас тоже дойдет. И, в общем, тут не надо удивляться. Это тенденция общемировая.
Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Давайте голосование проведем. 2,5 минутки у нас с вами есть. Видите, Павел Сергеевич проанализировал, что влияет на сокращение потребления водки. Вот, то есть фактически водка просто заменяется, ну, другими тоже алкогольными продуктами, в том числе, которые люди дома производят, вот, или на каких-то там маленьких, так называемых, крафтовых производствах. А, давайте так, вы стали за последнее время больше пить, ну, там, года за два, давайте так, за год, за два. Вы стали больше пить, вы за собой замечаете. Алкоголь, я имею в виду, в общем. 134-21-35. Вы стали, наоборот, меньше пить. 134-21-36. И вы не пьете. Вот такой вы молодец. 134-21-37. Итак, вы стали больше пить. 134-21-36. 134-21-36. Вы стали меньше пить. Заметно, причем меньше. И 134-21-37 вы вообще не пьете. Вот вы молодец, там здоровый образ жизни и так далее. Гиви говорит, замечаю. А что замечаете? Так, по факту... Все просто гонит. Кальвадос, говорит Виталик. Я еще и гнать сам начал. А, свой продукт лучше, чем бодяга, который продают. Алкоголь дорожает, качество только хуже становится, говорит Владимир Рыжков. Роспотреб 5 лет отчитывается, что мы меньше пьем, говорит Виталик. 7373948. Телефон прямого эфира. Ничего себе, сколько людей хотят рассказать. Ну что вы, больше пьете, меньше пьете, вообще не пьете. Подаете всем пример. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Да так же, наверное.
Ну, я не знаю, сколько, так же это сколько?
А исключительно по настроению и изредка в медицинских целях мне коньяк помогает от головной боли. Слава богу, голова болит редко. Очень приятно было услышать действительно слова специалиста, потому что он четко разложил по полочкам. Эта тенденция действительно давно, особенно насчет самогоноварения. То есть в разы я просто отслеживал это дело. И народ у меня вокруг покупает. То есть ректификационные колонны, вот эти вот все...
Занимаются этим, понятно. Да, мы сейчас просто осторожно, чтобы, знаете, как без пропаганды. Давайте так, чтобы и новость обсудить, и чтобы у нас пропаганды никакой не было, пагубных всяких привычек в эфире. Так, Кочка, а зачем вы в Телеграме голосуете? Я не могу посчитать то, что вы написали 134-21-37 в Телеграме, я не могу это никак присовокупить. Зато, боже мой, какое активное голосование, товарищи, ничего себе. А что вы делаете? Время 15 часов... Классно, что вы слушаете радио. Из всех тем, тема алкоголя, как вас зацепила. 43% сказали, что стали больше пить, 11% сказали, что меньше пить. Но 47% все-таки победило большинство, сказали, что они вообще не пьют. Так, кто-то спрашивает, а что случилось в МЧС? Алексей говорит, погиб глава ведомства господин Зинчев. Все подробности в информационном выпуске после программы «Умные парни».